Давайте всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» «Свистать всех наверх».
В студии ведущие Михаил Бутаков
и Лиза Рябкова.
О том, что произошло на этой неделе, расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
По благословению епископа Истринского Серафима приглашаем принять участие в акции «Вифлеемский огонь. Свет мира и дружбы». Акция передачи огня пройдет 22 декабря в Екатеринбурге. В акции примут участие региональные отряды и патрули братства православных следопытов и гости из региональных отделений России.
Напомним, молодежная духовно-просветительская экспедиция «Край Святой Екатерины» проходит в Екатеринбургской епархии под девизом «Верим, действуем». Первой точкой экспедиции стала часовня Святой Екатерины на площади Труда, уральской столице. В ближайших планах православных следопытов познакомиться с приходами в Нижнем Тагиле, Лесном, Алапаевске, Богдановиче, Краснотуринске, Ивделе, в Североуральске, Красноуральске. Каждая такая поездка будет зафиксирована в дневнике Екатерининской экспедиции.
Следопыты патруля «Орлы» побывали в экспедиции. Юные добровольцы прошли маршрутом от Екатеринбурга до города Туринска, далее до села Шухруповское, где посетили приход храма святой великомученицы Екатерины.
С 11 по 13 декабря приглашаем принять участие в курсах подготовки вожаков. Курсы пройдут в суперактивном формате. Участники смогут научиться на практике проведения занятия в своем патруле. Первый день ознакомительный, второй – проектный, третий – день защита и презентация. На курсы берем всех, кому от 14 и старше. Каждый участник должен подать заявление на участие. Форму заявки можно найти в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Девочки отряда «Рождественский» открыли настоящий модельный дом. Вторую неделю девочки-скауты разрабатывают функциональные фасоны юбок для девичьей части своего отряда. Был большой конкурс, на котором посоветовались и решили остановиться на варианте, предложенном Марией Мухлыниной. Разработка состояла из нескольких этапов. Сейчас перешли к четвертому – перенос на пергамент выкройки. Далее четвертый этап – это пошив экспериментальной юбки перед серийным производством. Если модель понравилась и как красивая, и как удобная, то, возможно, пошьем всему отряду одинаковые, рассказала наставник отряда «Рождественский» Ксения Нагуманова.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Верим, действуем.
В рамках проекта «Край Святой Екатерины» мы решили объехать все приходы храмов Святой Екатерины в нашей области. В прошлое воскресенье мы посетили храм Святой Екатерины в Первоуральске. И наши ведущие Лиза и Лиза побывали там. Что же вы можете сказать по поводу этой поездки?
Лично мне, Лизе Рябковой, понравилось то, что мы помогли и постарались помочь этому храму не для чего-то, а просто от души, что очень важно в любом деле следопыта. И мы, когда туда приехали, нам батюшка показал разные дома, показал храм, показал столовую и приют мать и дитя, приют для которых остались без дома. И потом мы пообедали и стали помогать. Мальчики пошли рубить дрова, а девочки в храме убирали с подсвечников огарки свечей и просто там прибирались.
девочки, ну вот вы были в храме, убирались там, вам рассказывали про историю храма?
Да.
Нам батюшка рассказал, что он был построен в 2008-м, он только начинал строиться, и этот храм очень быстро построился, буквально за
год.
Полтора года.
За полтора года. Патриарх решил назвать этот храм в честь святой Екатерины.
Мы помолились
в области.
Екатерине, нам дали свечки, мы поставили их. Мне понравился храм, там все так красиво, храм очень красиво построен.
Мне вот, допустим, показалось, что он какой-то странной формы. Я вот таких храмов раньше никогда не видел.
Нет, просто формы бывают у храмов очень разные, и разная форма, она обозначает разные символики. Лично мне понравилось, там все очень уютно, есть все необходимые вещи.
Там даже есть сарай, где хранятся продукты, сейчас скоро зима начнет. Они там даже топят печки из дровья.
Там, получается, там есть центр дневного пребывания.
Да.
И там никто не живет, там только детей оставляют, чтобы с ними нянчились, да, играли. А тем временем их родители, ну, то бишь мамы, они работали. Да. Существует, по-моему, 4 здания, ну, таких основных. Это у них столовая, у них там есть богадельня, это приют, но для пожилых людей. Потом у них есть обычный приют для бездомных. И вот центр дневного пребывания, еще воскресная школа, вот.
Мне очень понравилось. Ну, я почувствовала то, что я помогаю храму, я делаю добро. С нами еще были из моего патруля Настя Карина, Аня Бердюгина и Лиза Ревкова. Я вожак этого патруля, получается. Мы относимся к этому как всей душой, кладем себе свою работу и уходим с хорошим настроением.
А как, получается, патрульная система влияет на вот вашу организованность?
У нас в патруле все хорошо. Мы как бы раз-два и готовы. Мы собрались, готовы, одеты, ну и собраны тоже.
Прям как в армии, да. Я прям даже это взял себе на заметку ваш патруль, потому что мы, наверное, будем в дальнейшем дальше заниматься волонтерскими делами. Поэтому, наверное, вас пригласим, раз вы такие собранные.
Мы будем очень рады.
Верим, действуем.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солнянкин. Сегодня я опять буду рассказывать вам о нашивках специальностей скаутов Карелии, а конкретно о нашивке «Театр». Для сдачи на нашивку «Театр» в Карелии вам понадобится прочитать или посмотреть в театре по телевизору 3 пьесы, написать отзыв о каждой, прокомментировать содержание, постановку, игру актеров, личные впечатления. Написать пьесу примерно на 10 минут для игры на сцене. В ней должны быть завязка, кульминация и развязка. Выполнить 3 пункта из следующих. Быть режиссером в постановке своей пьесы в каком-нибудь сборе или в лагере. Придумать декорации для любой пьесы и сделать их модели. Придумать костюмы для 5 героев пьесы, действие которой происходит до начала настоящего века. Сделать рисунки или макеты. Показать умение накладывать грим, загримировать себя или друга. Помочь строить декорации для одной многоактной пьесы или для нескольких одноактных пьес. Быть постановщиком какой-либо пьесы, которая идет более 10 минут. Подобрать актеров, штат театра, сценарий и тому подобное. Посетить по возможности несколько театров, включая любительские. Узнать, какие в театре есть профессии, цеха, как долго готовится спектакль и почему. Какие стадии подготовки к выпуску на сцену проходит спектакль. Достоинства и трудности актерской профессии. Специальные театральные термины. Под руководством актера, психолога или опытного человека поучаствуй сам и вместе с друзьями в актерском тренинге, где будут развиваться твои коммуникативные возможности, умение держаться на сцене, правильно двигаться и говорить. Очень интересная нашивка «Театр». Когда я зачитываю вам материалы нашивок, то я и сам много чего узнаю. Ну а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
А сейчас нашу программу продолжает рубрика «Познаем мир» с Лизой Отрадновой.
Здравствуйте, с вами Лиза Транова и рубрика «Познаем мир». Благодаря обилию всевозможных присказок, название этого насекомого всем знакомо с детства. Кто, усадив божию коровку на ладонь, не просил ее улететь на небо и принести хлеба? Но почему эту букашку окрестили именно коровкой? Ведь на одноименное животное она точно не похожа. И при чем здесь каравай? Если обратиться к толковому словарю живого великорусского языка под авторством известного этнографа Владимира Даля, то возникновение названия насекомого можно связать со словом «каравай». Дело в том, что в действительности многие предметы округлой формы получили свои имена именно благодаря караваю, то есть их названия являются производными от этого существительного. Например, плотники называли так закругленный вруб на конце бревна, а в некоторых областях России так называют белый гриб. Упомянутое же насекомое также имеет аналогичную форму. Как же так получилось, что два таких разных слова, как «каравай» и «корова», оказались родственными? Эту тайну раскрывает школьный словарь русского языка под редакцией Шанского и Боровой. Согласно словарю, в Древней Руси «каравай» писали через два «о» – «коровай». Но со временем в языке закрепилось «оканье», и «каравай» приобрел привычное нам описание. Но в связи с чем корова стала божьей? Основной версией является тот факт, что эти насекомые очень полезны, так как уничтожают вредную для растения тлю. Благодаря данному обстоятельству урожай остается нетронутым. А ведь именно урожайность считалась на Руси одним из факторов благополучия, поэтому коровку и окрестили божьей, то есть посланной самим Богом для помощи. Интересно, что и в других языках название этого насекомого так или иначе связано с его божественным началом. Так в Германии божью коровку называют жуком, святой Девы Марии, а в Аргентине коровой святого Антония.
А сейчас наша рубрика «Вкусные истории». Ее ведущая Елизавета Рябкова.
Здравствуйте, с вами рубрика «Вкусные истории». И так как начался рождественский пост, я буду рассказывать вам только про постные блюда. В ежедневном рационе русского народа еще с давних времен почетное и важное место занимали разнообразные каши. Они, по сути, являлись основным и главным блюдом на столе. Без них не обходился ни один праздник или застолье. Ели их, заливая молоком или медовой сутой. Добавляли растительное и коровье масло, жир, квас, жареный лук и прочие ингредиенты. Одной из самых популярных каш на Руси была гречневая каша, которая в 17 веке уже по праву считалась национальным блюдом русского народа. Хотя и появилась она в просторах нашей родины не так давно, завезенная к нам из далекой Азии. Эта культура быстро пришлась по душе нашему народу, который даже называл ее матушкой. И эта любовь неудивительна и вполне объяснима, ведь стоила гречка недорого, выращивалась повсеместно. Гречневая каша замечательна по вкусовым и питательным качествам. Скушав на завтрак миску такой каши, можно чувствовать себя сытым очень долгое время. Народ считал гречку не только вкусной едой, но и еще очень полезной для здоровья. Ее употребляли при упадке сил и даже при симптомах простуды. Существуют также теории о Древней Греции как о родине гречневой крупы. И истории происхождения могут быть разные, и я вам расскажу несколько из них. Одни исследователи утверждают, что гречка, как зерновая культура, появилась около 4000 лет назад в Гималаях. Там блюда из нее до сих пор называют черной кашей. Другие ученые-историки считают, что данный вид зерновой культуры появился в Алтае. Именно там археологами были обнаружены окаменевшие остатки зернышек гречки в местах стоянок древних племен. В те времена она произрастала как дикое травянистое растение, с большими белыми соцветиями. Ее семена похожие на большие пирамидки. Люди попробовали и поняли, что они съедобны. Стали делать из них муку для приготовления лепешек, а также варить из них вкусную и питательную гречневую кашу. Гречку на Руси начали выращивать примерно в 7 веке. Свое название она получила во время Киевской Руси, когда ее разведением в основном занимались греческие монахи из местных монастырей. Славянам очень понравилась сытная и вкусная каша, сваренная из зерен гречки, которую раньше называли гречихой, гречуха, гречневая пшеница, греча, а также татарка. К европейцам гречка попала значительно позже, в средневековье, в те времена, когда шли войны с арабами, которых называли сарацинами. Отсюда и французское название гречки – сарацинское зерно. Как варили гречневую кашу на Руси? Крупнейший знаток русской кулинарии, историк Вильям Похлебкин, в своих трудах рассказывал, что при приготовлении рассыпчатой гречневой каши славяне пользовались ядрицей, крупой из цельных зерен гречихи. Готовилась каша на воде или молоке с добавлением дополнительных ингредиентов – грибов, овощей, мяса, птицы, жареного лука и вареных яиц. Испортить гречневую кашу практически невозможно. Для того, чтобы она получилась вкусной и полезной, необходимо соблюдать при приготовлении некоторые правила. Порция гречки к жидкости должна быть 1:2. То есть это нужно на 1 стакан гречки использовалось 2 стакана воды. Крышка кастрюли при варке должна быть плотно закрыта. После закипания кашу варят на медленном огне и дают ей настояться. До полного приготовления кашу не мешают и крышку не открывают. Готовилась и томилась гречневая каша в русской печи в глиняном горшке. Подавалась с маслом или молоком, как на праздник, так и в повседневной жизни. И уже к 17 столетию она стала национальным блюдом русского народа, которое мы и сейчас готовим и уважаем, как и наши далекие предки. Приятного всем аппетита! Это были вкусные истории с Елизаветой Рябковой. Это была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина ВПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Вам красно-православный следопытов нести салют флагу!